Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях в этой студии вместе с нами Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас видеть. У нас в студии впервые из фонда Тимченко к нам приходят, и поэтому давайте знакомиться для начала. Фонд Тимченко у всех на слуху, но, может быть, кто-то не знает, чем вы занимаетесь. Тем более, что проекты у вас развиваются. Кто-то помнит какую-то часть, кто-то не знает вообще ничего, кто-то, может быть, знает очень неплохо. Но давайте узнаем о том, чем занимается фонд Тимченко в первую очередь.
Да, вы правы, поскольку я представляю семейный благотворительный фонд. И когда я говорю семейный, я имею в виду, что все члены семьи наших учредителей, Елены Петровны и Геннадия Николаевича Тимченко, включая, естественно, их самих, принимают достаточно активное участие и в развитии, и в управлении фондом. Поэтому так получилось, что у нас 4 стратегических программы, которые отражают в какой-то степени те или иные приоритеты, ценности этой очень хорошей, кстати, дружной семьи учредителей нашего фонда. И это 4 основные программы, о которых я говорю. Это старшее поколение, спорт, причем спорт для нас — это детский спорт, и это поддержка любительского, непрофессионального детского спорта. И наша цель — не вырастить чемпионов, а способствовать социализации, здоровому детству и в принципе, такой полноценной жизни детей, особенно которые находятся в трудной жизненной ситуации или живут на отдаленных территориях, где, к сожалению, не так много возможностей и для досуга, и для занятий спортом.
А когда-то было больше?
Когда-то было больше.
Когда мы говорим о том, что были спортивные детско-юношеские школы, были школы спортивные для людей с ограниченными возможностями, это вот то хорошее, от чего мы, к сожалению, ушли, что очень долго умирало, и вот я не знаю, в каком состоянии даже сейчас находится.
О, тут мне есть что рассказать. Да? Как раз мы вспоминали перед началом нашей программы, где мы с Марией пересекались, почему мы друг друга знаем. Дело было в Дагомысе. А в Дагомысе проходила конкурс, финал вот большого турнира «Белая ладья». Это шахматный турнир для школьников, причем из непрофессиональных кружков, а из тех, которые к себе в школы ходят в классы по шахматам. И вот все эти школьники, победители своих краевых, районных, областных турниров, приехали на «Белую ладью» в Дагомыс, на море, это было в мае, то есть уже такая была чудесная погода, им там организовали настоящий большой праздник, и, собственно говоря, дети соревновались и рассказывали мне, я туда ездила в качестве журналиста от «Фомы», от журнала «Фома», они мне рассказывали с большим увлечением, как вообще шахматы влияют на их жизнь. Что они учатся принимать поражения, они учатся правильно побеждать. Что если ты победил, задрал нос, то извини, это, в следующий раз ты 100% проиграешь просто потому, что шахматы этого не терпят. Если ты проиграл и возненавидел соперника, то тоже ничего хорошего из этого не выйдет, потому что ты весь этот негатив несешь в себе. Вот такие ненавязчивые воспитательные моменты, которые в сознании ребенка проходят, проникают, и человек дальше с этим живет. То есть это во многом формирующая человеческую личность история. И как раз Мария и фонд Тимченко в ее лице там присутствовали наряду с другими учредителями. Это было совершенно прекрасно. Я так удивилась, это же все бесплатно, для детей бесплатно, для школ бесплатно, и вот такой настоящий праздник, и приезжают туда, в этот Дагомыс, и дети, и педагоги, и родители там в каком-то составе, ну, просто волшебная история из тех, вот как сейчас не бывает. Мне было так хорошо за этим, за всем наблюдать. Поэтому я хочу вам выразить благодарность еще и сегодня за то, что, в принципе, в моей жизни был такой опыт. Мне есть сейчас пример, понимаете, вот есть в моем сознании пример, который я могу привести, когда говорят, что вот сейчас ничего нет. Ничего подобного. Есть.
Нет, слава богу, действительно, какие-то возможности появляются. Не всегда это связано с активностью государства, но, наверное, государство и не должно брать на себя в полном объеме все социальные обязательства перед людьми. И вот то, о чем вы сказали, турнир «Белая ладья» действительно прекрасный, возродившийся и очень успешно развивающийся турнир, который легендарным был еще в советское время. Даже я, человек, который не играет в шахматы и не играет в хоккей, очень хорошо знаю, что такое «Золотая шайба» и «Белая ладья». Это знали мы все. Но, тем не менее, то, что вы увидели в Дагомысе, и то, что, в принципе, происходит вот на финалах «Белой ладьи», это все-таки верхушка айсберга. И я хочу как раз сказать, что не было бы, наверное, такого уровня игры и такого большого количества вот этих команд, в том числе и школьных команд, не только ДЮСШ, но и просто из самых обычных школ, если бы не было запущена система поддержки обучения школьников и еще таких младших школьников со школьной скамьи. И тут мне особенно приятно рассказать о проекте «Шахматы в школах», который мы с нашим постоянным партнером Российской шахматной федерации.
Андрей Филатов.
Андрей Филатов, Марк Глуховский. Он был у нас.
Марк Глуховский приходил к нам, да. Как раз с ним мы подробно об этом говорили. Да. Ну и Андрей Филатов, который возглавляет.
Ну и, к счастью, у нас очень совпадают ценности и идеология, и мы абсолютно солидарны с нашими партнерами в том, что невозможно действительно получать результат на верхнем уровне, если не существует вот этой системы поддержки самого низшего уровня и по
базового,
всей стране,
да?
Базового такого уровня. И вот этот проект «Шахматы в школах», он сейчас уже включает 865 школ. Это 11 регионов России, и их количество растет. Мы отбираем регионы на конкурсной основе, потому что нам очень важно такое осознанная готовность федерации региональной, местной власти для того, чтобы брать на себя какую-то ответственность и в дальнейшем уже развивать это у себя. Что делаем мы с партнерами? Мы, во-первых, создали и реализуем программу обучения тренеров, причем эти тренеры, наверное, что очень важно для успешности этого проекта, это не профессиональные шахматисты. То есть есть определенная методика, по которой, например, обычный школьный учитель, ну там, например, математики, физики, пройдя вот эти курсы, эту подготовку, он может начать преподавать шахматы для детей у себя в школе.
При условии, что он этим когда-то интересовался все-таки?
Нет, никакого условия. Никакого условия. Ну, просто у человека должна, естественно, быть голова на плечах. У него какие-то определенные аналитические есть там способности. Это может быть бывший инженер, это может быть математик, это может быть физик. Да? Ну, то есть это все-таки, ну, вряд ли это преподаватель физкультуры, хотя, наверное, и такое тоже возможно.
Всякое бывает.
Всякое бывает. Мы ни в коем случае не дискриминируем никого. И особенно, конечно, это важно для небольших территорий, то есть сельская местность, малые города, где не так много других возможностей, и очень часто именно отсутствие тренера является, ну, неким барьером для того, чтобы школа начала вот эту программу у себя запускать. Также мы оснащаем эти школы инвентарем, и был разработан такой комплексный учебно-методический комплекс, состоящий из учебника, пособия для учителей, рабочей тетради для начинающих. Сейчас уже готовится второй выпуск, ну, для более старших детей, которые действительно позволяют в такой игровой, очень привлекательной форме начать детей учить шахматам. И, конечно, возможность принимать участие в соревнованиях, в турнирах, это, конечно, неотъемлемая часть любой спортивной программы, потому что если ты учишься, но не имеешь возможности проверить свои силы в определенном бою, это, конечно, ну, немножечко такая история вхолостую, да, поскольку все те регионы, которые участвуют в этом проекте, также участвуют в региональных и, если повезет, доходят до федерального уровня, той же «Белой ладьи», вот мы видим, что они тоже приезжают на «Белую ладью», они побеждают, они становятся победителями, и это, конечно, для нас отличный результат. Это значит, что не только детские спортивные школы, не только дети, которые специальным образом занимаются, с уже с очень продвинутыми педагогами, но и дети из самых обычных школ могут сделать шахматы, если не своей профессиональной судьбой, то во всяком случае, конечно, с детства, занимаясь этим прекрасным видом, мы даже все вот спорим, это спорт или это искусство, или это что?
Или это образ жизни, вот. Образ мышления. Ну, все вместе,
мы знаем, видимо, по международному опыту, что это действительно очень большое влияние оказывает на успеваемость, на такую способность к аналитическому мышлению, к усидчивости. Вот есть статистика, которая говорит о том, что дети с такой гиперактивностью, занимаясь шахматами, становятся более спокойными, сфокусированными, соответственно, и их успеваемость, и вообще их поведенческие какие-то, да, меняются вот такие виды их поведения. Поэтому это, конечно, очень полезно, и в отличие, например, от хоккея, которым тоже поддерживаем, это еще и недорогой и доступный, в принципе, вид спорта, который действительно...
Более чем доступный.
Да.
Шахматы, наверное, можно купить на любом вокзале.
Конечно.
За 100 рублей.
И главное, что для людей с ограниченными возможностями, для детей, здесь никаких ограничений практически
Конечно.
Не существует.
Конечно.
А, кстати говоря, при этом еще я слышала, как говорят люди, интегрированные в этот образовательный процесс шахматный, что это одна из лучших профилактик от наркомании. Потому что...
А как это связано?
А особенности мозга. У тебя он перестает работать, если ты начинаешь там что-то принимать.
Ну, кто-то же при этом бросит шахматы.
Кто подсел на шахматы, не подсядет на что-то другое.
Ну,
вот,
может быть,
вот
действительно есть какие-то исследования на эту тему. Может быть, это правда.
Ну, на самом деле, это правда. И есть еще другие исследования, забегая немножечко вперед с точки зрения каких-то возрастных
вот к чему мы сейчас перейдем, да, основная
да, тема. Да, известно, что шахматы, это, опять же, доказанный факт, они являются лучшей профилактикой дементных заболеваний.
Вот старички сидели во дворах в свое время, даже
вот
я помню,
точно,
играли
да.
в шахматы, в домино козла забивали. В общем, жили долго.
Вот про козла не могу сказать, но вот то, что шахматы
тоже
вообще,
играли.
В принципе, специфика мышления в шахматной игре каким-то образом, таким образом, ну, тренирует наш мозг, точнее, не наш, к сожалению, да, тех, кто играет регулярно, что действительно у человека могут быть какие-то другие заболевания, но это очень действительно серьезная и доказанная профилактика вот, деменции, болезни Альцгеймера, и по статистике как раз среди шахматистов их нет. То есть они доживают, если доживают даже до очень глубокой старости, они сохраняют вот эту абсолютно трезвый ум, способность мыслить, способность излагать свои мысли и...
Продолжают играть.
Да, и продолжают играть. Поэтому и действительно это тот вид спорта, который не имеет ограничений возрастных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Мы говорим, знакомимся с фондом, говорим о тех благотворительных программах, которые работают, запущены этим фондом. И вот одна из них – это поддержка спорта, и в том числе огромное шахматное направление для школьников совершенно бесплатно, причем не на том уровне, на котором сражаются профессионалы, а вот на уровне обычных провинциальных школ в малых городах и в селах, где, может быть, нет никакого оснащения. Вот есть такая программа, имейте в виду, кто нас сейчас слышит, для кого это актуально. Вы можете постучаться в детскую шахматную федерацию всероссийскую и оставить там заявку, и
она просто
будет.
Российская, нет там детской.
Но... Просто Российская шахматная федерация.
Да, 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 там есть какие-то внутренние подразделения. Я несколько, где-то год-то полтора назад сел играть с сыном друзей в шахматы. У него то ли разряд был, то ли он в свои там 7 лет уже где-то учился. Получил я мат в течение 3 минут.
Нанесли удар по самолюбию. Да.
Я думаю, что это не Лёшин случай, но тем не менее...
Я за ребёнка очень порадовался.
Семилетний, да, семилетний какой-то, еще даже не подросток смог уделать.
Только-только в школу.
Умудрённого опыта Алексея Ярославича, это, конечно, да,
мы
сильно.
Да, сегодня хотели поговорить еще и о конференции, которая уже завтра начинается, седьмая по счету, «Общество для всех возрастов». кто организатор, где она пройдет, чему посвящена, тем более, что она уже седьмая по счету, соответственно, какой-то опыт накоплен.
Я так понимаю, что это как раз очередное, еще одно направление работы фонда Тимченко, только уже ориентированное на другой возраст, на людей, которые вырастили уже детей, которые сами, там, что принято называть, пожилые.
Внуков.
Да, внуков уже нянчат вовсю, и которые, если, к примеру, привыкли к активному образу жизни, теперь перестраиваются на новые рельсы. Вот эта перестройка, она не всегда дается легко. Ну и ряд, целый ряд других сложностей возникает, когда мы вступаем вот в этот самый золотой возраст. Мария, вам здесь, наверное, лучше понятно, о чем идет речь. Какие вопросы на конференцию вы вынесли, самые острые?
Но для начала я отвечу Алексею на организационные вопросы. Да, действительно, конференция двухдневная, она проходит, соответственно, в четверг и в пятницу, 10 и 11 октября. Весь день, то есть утра и до вечера, оба дня, она проходит в цифровом деловом пространстве по адресу улица Покровка, 47, это, естественно, Москва.
Считай, город самый-самый центр.
И считается, что самый-самый центр, и очень удобно туда добираться. Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте этой конференции, которую легко можно найти в любом поисковике в интернете.
А что забить там нужно в поисковике?
Общество для всех возрастов.
Да, и я, кстати, хочу поделиться своим открытием, которое я сама сделала, по-моему, 3 или 4 года назад, я просто узнала, что, оказывается, правильно говорить возрастов.
Возрастов,
то есть
да?
До
да
этого это 7-я конференция, и я вот где-то только, по-моему, на 3-й или на 4-й, я узнала, что нужно говорить общество для всех возрастов, я себя так вот перестроила, переучила.
Ну, сейчас теперь, тоже себя будем переучивать.
Теперь я говорю возрастов, да. Вот поэтому,
а нам,
да.
Мне, а мне, Алта не успела сказать, мне вдвойне стыдно.
Почему?
Ну как же? Столько лет тут у этой черной штуки сижу.
Ну, это
всегда
есть
место, да, для роста, пространство, да, куда расти и в чем совершенствоваться. Так что не переживай. Меня вот муж все время исправляет, где я неправильно ставлю ударение, я ему очень за это благодарна.
Да,
мой муж
все
знает, поэтому да.
То есть вашего мужа нам не хватает здесь, я чувствую, четвертым собеседником.
Он мысленно с нами. Возвращаясь к конференции, да, вот что, какие основные вопросы там будут, да, и кому она адресована, кого вы ждете в качестве гостей?
Ну, я сначала хочу пару слов о партнерах сказать, потому что они у нас, кто-то из них традиционные партнеры, кто-то новые партнеры. Но, во-первых, это проходит в сотрудничестве с форумом «Россия. Территория заботы». Это Министерство здравоохранения, Российский гериатрический научно-клинический центр, который, собственно, является нашим таким давним партнером и по другой деятельности. Также это Министерство труда и социальной защиты, это Минпромторг, это Сколково, это Русское географическое общество, Агентство стратегических инициатив и многие-многие другие. И я хочу подчеркнуть, что конференция с самого начала была международной, то есть мы всегда стараемся приглашать и включать в программу участие не только российских экспертов, практиков, которые приезжают со всей страны и даже из СНГ, но и зарубежных экспертов. И в этом году это будут наши коллеги из Соединенных Штатов, Франции, Израиля, Германии и других стран. Что, в принципе, отличает эту конференцию? Она все-таки, это можно назвать скорее такой экспертно-дискуссионной площадкой. То есть это не строго прикладная конференция, на которой обсуждаются очень узкие практические вопросы. Хотя такой формат у нас тоже есть. Но, тем не менее, нам очень важно, помимо вот таких тем, в принципе, чтобы проходила дискуссия о том, что такое стареть в России, какие есть особенности у нашей страны, какие есть достижения, какие по-прежнему существуют проблемы, что нам нужно изменить как обществу в целом для того, чтобы стареть в нашей стране было не страшно. Мне кажется, это очень важный тоже такой посыл, который мы всегда хотим как-то передать нашей аудитории не только на конференции, но и в целом через проекты нашего фонда, потому что если так вдуматься, то очень часто говорят, что дети — наше будущее. Но, Алексей, я думаю, что вот глядя на вас, вот вы верите в то, что вы когда-нибудь станете ребенком, и это ваше будущее?
Ну, только если я действительно так состарюсь,
что впадете в детство.
Да, что впаду в детство.
Вот. Но если говорить серьезно, то, скорее всего, все-таки будущее каждого из нас, если очень повезет, это старение и встреча со старостью. И то, какой будет эта встреча, и какой будет жизнь каждого из нас, и, между прочим, наших детей и наших внуков, если мы будем жить в нашей стране, будем стареть в нашей стране, и, собственно, этот этап мы будем встречать тоже здесь. Вот мне кажется, что это дело каждого из нас, дело всего общества в целом. Каким-то образом сделать так, чтобы в российском обществе, в России было не страшно стареть.
У вас на первой странице, на заглавной, Ирина Александровна Антонова. Вот уж человек, который действительно вся жизнь ее с 40-х годов посвящена Пушкинскому музею. Почти 60 лет она им руководит, сейчас уже просто как президент музея. Но я думаю, это тот человек, которому действительно есть что сказать по этому вопросу. Она в этом году будет выступать?
Я надеюсь, что будет, но в силу, ну, в том числе, понятно, и возраста, конечно, мы всегда до последнего все-таки готовы к тому, что у нее не получится. Но это действительно такая прекрасная... помимо того, что это очень глубокий, мыслящий человек, который прекрасно может донести до аудитории весь свой огромный опыт, свои ценности, свои какие-то реальные жизненные истории, и действительно аудитория слушает ее просто завороженной, мне кажется, они готовы слушать ее бесконечно, то есть никакие регламенты, мне кажется, тут уже не работают. Мне кажется, это еще и прекрасный пример для каждого из нас того, как можно достойно, полноценно и интересно стареть и жить в этом возрасте до такого уже действительно очень серьезного возраста.
Я тут могу свои примеры привести, поскольку я, конечно, не знакома лично с Антоновой, мечтала бы всегда даже вот просто посмотреть на нее со стороны с удовольствием. Кстати,
запись есть ее выступление.
Да? Вот прям с радостью посмотрю, но у меня бабушка... 88 ей сейчас лет. Каблуки она сняла, когда ей было 84.
И то, наверное, так это с трудом.
Но она как-то так сказала, что-то возраст уже, пора каблук, 7 сантиметров поменять на каблук 5 сантиметров. Она вскапывала огород со скоростью бригады, пока просто уже родители не эвакуировали ее оттуда, побоявшись за ее давление. Так ей стало так скучно сидеть дома, что теперь ее дома просто не поймать. У нее один сын живет в Кохтла-Ярве, она ездит туда, второй сын у нее живет в Калуге, она ездит к нему. Плюс еще у нее есть друг, который живет в Орле. Всех нянчит. Внуки уже теперь сами уже с детьми, да, она нянчит правнуков, естественно, с огромным удовольствием. Вот. Вот это одна история. А вторая история — это тетя моего мужа, которая, у нее не сложилось собственной семьи, но вот ей сейчас 86, живет она в Одинцово, она не пропускает в Москве ни одной выставки. Ни одного праздника, ни одного концерта. Она в курсе абсолютно всего. Зимой она ходит на лыжах. Понимаете? Она подтянутая, у нее всегда улыбка на лице. Она цветущая, она полна сил. По-моему, состояние усталости ей в принципе не знакомо. Когда я начинаю об этом рассказывать, собеседники понимающе кивают и говорят: вот это то поколение, вот они такие. И я пытаюсь понять, а нам-то как такими стать? Или нам не светит?
Я думаю, что все-таки мы все разные.
Это правда. И в их поколении тоже разные.
Да, и в их поколении тоже разные. И мне кажется, что, в принципе, люди, которые готовы узнавать что-то новое, открывать для себя что-то новое, интересное, меняться или менять что-то вокруг себя, все-таки мне кажется, что это всегда какой-то определенный процент. И вот я помню, мы когда-то в Ивановской области делали такое, точнее, с нашими партнерами проводили исследование по как раз типам старения людей. И они как раз тогда очень интересную такую сделали метафору, да, метафорически описали различные сценарии. И вот один из них была, по-моему, глина. То есть это как раз те люди, которые... с одной стороны, имеют какой-то свой стержень, какую-то основу, но с другой стороны, которые готовы меняться, видоизменяться. И понимая изменения, которые происходят в мире, принимая их для себя, тоже меняясь вместе с этим миром. И мне кажется, и, по-моему, тогда у них была вот эта процентная какая-то доля, ну, порядка 30 там с чем-то процентов.
Ну, это неплохо.
Там были еще какие-то другие типы, типа вода, то есть, видимо, те, которые, ну, так скажем, плывут по течению, да, то есть, грубо говоря, не они определяют свою жизнь, а фактически жизнь их волочет, уж как волочет. А вот. Потом были какие-то такие очень ригидные формы, когда застывшая, да, вот такая застывший характер, который когда-то сформировался и уже не готов ни меняться, ни пробовать что-то новое, ни, соответственно, не принимать для себя те изменения, которые происходят в мире. Вот. Поэтому это очень интересная история. Мне кажется, действительно всегда будут и те, и другие, и третьи. Но я вот просто вспомнила свою собственную бабушку, которая умерла в 92 года. И я тоже помню, что где-то, наверное, еще 80, когда ей было 5 лет, она просто была такой кормилицей, поилицей, и, в принципе, на ней весь дом держался. А потом, когда ей уже было где-то под 90, мы ее отлучили от кухни, и она воспринимала просто это как эту личную обиду, да. Что как это, а кто же будет кормить семью, а что же я буду делать? Но она нашла себя в чтении. Я помню, что она так на нас обиделась, и вот пошла книги читать.
Вот очень важный момент, что пожилому человеку себя нужно найти. Да, об этом поговорим, я думаю, тоже. Да.
Через минуту у нас перерыв небольшой. Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены Геннадия Тимченко на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».